Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей, сегодня многочисленных. Прежде всего, это отец Амвросий Громов. Отец Амвросий исполняет обязанности наместника монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме и наш пастырь. Батюшка, благословите.
Благословение Божие пребывает со всеми вами.
И наши гости, прошу представиться.
Александр, учащийся Екатеринбургской семинарии. Добрый вечер.
Юлия, учитель русского языка и литературы.
Здравствуйте, Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Добрый вечер, Инна, менеджер.
Добрый вечер, Дмитрий, Рянин.
Надежда, медсестра.
Сегодня у нас достаточно сложная для формулировки, наверное, тема, но все мы понимаем, о чем бы хотелось спросить батюшку и обсудить. Такое, скажем так, черновое название темы — о восприятии человеком и его отношении к внешней стороне церковных таинств. И мне бы хотелось попросить Инну перейти уже конкретно к примерам, да, которые прояснят.
Я бы хотела рассказать о переживаниях, которые долгое время всерьез очень занимали моего отца. Дело в том, что он был крещен в младенчестве, и понятно, что это было, происходило в несознательном возрасте. С тех пор прошло очень много лет. Когда он снова стал приходить к вере, читать Евангелие, то он очень всерьез заботился о том, насколько можно считать действенным таинство крещения, которое произошло над ним, и насколько можно считать его православным человеком. В связи с этим он общался с разными людьми, собирал разные точки зрения. Вот в частности, он имел общение с человеком, который очень так вдумчиво, серьезно к вере относится, хотя, может быть, не совсем православный. И вот он, в частности, сказал ему, что креститься непременно нужно в сознательном возрасте. И вот отец долгое время переживал, нужно ли ему креститься снова, то есть обязательно ли нужно человеку в полном сознании подходить к участию в таинстве для того, чтобы таинство действительно над ним свершилось.
Да, мне хотелось бы добавить, что не только люди, которые уже в возрасте задаются вопросом, было ли сделано с ними в детстве и было ли сделано правильно, но и те, у кого сейчас маленькие дети и разнополярные точки зрения, кто-то отстаивает, что надо стремиться к более раннему, к, возможно, более раннему крещению младенцев, а кто-то обосновывает, аргументирует тем, что все-таки должно пройти время, и человек должен осознать. Лично, конечно, моя точка зрения, что надо чем быстрее, тем раньше и лучше крестить. Это каким-то образом, не могу аргументировать именно какими-то аргументами более такими книжными, но на интуитивном уровне влияет на человека с его детских лет.
Перед нами стояла такая проблема в нашей семье, когда родился сын. Я тоже долгое время, сама не будучи еще даже воцерковленным человеком, но будучи верующим человеком и понимая, что крещенным человек должен быть, так вот и тоже интуитивно может быть, хотела, чтобы сын принял крещение, но с другой стороны, именно начитавшись литературы и долго эту тему глубоко осмысляя, я думала о том, чтобы он принял крещение сознательно. Ну, Господь так управил, что, в общем, получился, может быть, у нас компромиссный вариант, то есть сын крестился в 7 лет, сказав мне предварительно, сам попросив меня привести его в храм. То есть в храм мы ходили и до того, но я ему рассказывала о крещении, я с ним беседовала на эту тему регулярно. И в 7 лет вот он принял такое решение, в общем-то, сам. И действительно, ну, достаточно сознательно он это таинство прошел, несмотря на довольно малый возраст. Вот. Но все эти годы я понимала, что я рискую. Я понимала, что я беру на себя ответственность, что если что-то с ним случится, то это на мне будет такой грех, что ребенок у меня не крещенный, и как я потом, допустим, вот как я могу о нем молиться. То есть я чувствовала на себе большую ответственность все эти годы, пока он не пришел к крещению. И когда он крестился, я, можно сказать, облегчение большое испытала и радость большую в связи с тем, что все-таки так Господь управил, несмотря на наше, может быть, какое-то своеволие в этом плане.
В связи с этим я хотела бы вспомнить два небольших рассказа, которые прочитала в книге «Не святые, святые». Сейчас очень популярная книга, я думаю, многие о ней слышали. Один из рассказов был о молодом человеке, который страдал беснованием, вещи в его присутствии загорались. И батюшка пишет о том, что было решено покрестить молодого человека для того, чтобы беснование прекратилось, но после таинства ничего не изменилось. И когда стали выяснять причины, то каким-то образом стало известно, что при крещении не были прочтены 4 древних молитвы, которые завершают, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня.
Которые начинают таинство, заклинательные молитвы над демоном. То
есть эти молитвы не были прочтены. И после того, как таинство было восполнено, если можно так сказать, да, то есть молитвы были прочтены, беснование прекратилось. То есть вот здесь значение молитв, оно оказалось весьма большим. С другой стороны, батюшка в этой же книге приводит пример крещения известного Булата Акуджавы, который всю свою сознательную жизнь провел не крещенным, не православным человеком, но перед смертью, будучи уже за пределами родины, попросил жену буквально за несколько минут до кончины, чтобы она его окрестила. И вот она мирским чином совершила это таинство крещения, он отошел ко Господу, рабом Божьим Иоанном. И два таких, на мой взгляд, разных абсолютно примера. Один из них говорит о том, насколько важно все-таки, да, вот, соблюсти вот эту внешнюю сторону, а другой говорит о том, что и во внешней стороне могут быть отступления, если я, насколько я это поняла.
Во-первых, это не отступление. Совершение крещения мирянами в случае опасности смертной, оно предусмотрено церковью. Так же, как, в принципе, вот сейчас сложилась такая традиция, да, именно традиция, она уже узаконена, что постригать в монашество может только настоятель монастыря, либо тот, кому было благословлено, либо там, правящий архиерей епархии. А по идее в монашеский чин может облачить любой монах. По идее, так сказать, человек, который уже имеет на себе вот это звание монашествующего и видит в другом человеке подобное же стремление, подобное призвание, в принципе, по идее, имеет право облачить его, как констатацию факта, может облачить его монашеское звание. Но сейчас сложилось немножко другое. Раньше монашество было другим, раньше люди были другими. И поэтому тогда, когда человек, прожив там не один год в какой-нибудь фиваитской пустыне или в египетской, да, оставался и говорил, да, я все равно хочу быть монахом, то любой засвидетельствовавший его житие, увидевший, что он действительно живет монашеской жизнью, мог просто облачить его во внешние одежды, дать ему право называться таковым монахом уже по внешним каким-то. Точно так же и здесь. Чин совершения мирянином крещения в случае опасности предусматривается церковной жизнью, церковной традицией. Да? Вот многие из тех людей, которые сейчас совершают свое служение в церкви или около церкви, многие из них были крещены вот теми бабушками, которые сохранили церковь, крестились где-то там в подполье, где-то потом приходили в храм, над ними досовершалось таинство миропомазания, то есть полностью, и после этого человек считался законным чадом церкви. Если же человек умирал, не имея возможности, именно не имея возможности, чтобы над ним было совершено полностью таинство крещения, таковой человек считался, не считался, такой человек являлся чадом церкви. Вот если по независящим от него причинам он умер, и над ним было совершено то, что у нас называется в простонародье погружением, да, он все равно о таком человеке может приноситься церковная молитва. Но если человек имел возможность, чтобы над ним было совершено таинство крещения, и сознательно не шел к этому, то есть было дополнено, вернее, таинство крещения, совершено над ним таинство миропомазания, должен был приступить к чаше Христовой. Если человек сознательно отталкивался и отказывался от этого, то вот тогда уже можно было сказать, что человек не захотел жить внутри церкви. Здесь только простая констатация факта. Над ним совершено было таинство, но захотел ли он это таинство принять в жизнь, в свою собственную жизнь? Вот в чем проблема. Дальше на эту тему осознанного или неосознанного участия в церковных таинствах, да, в крещении, в частности, вот то, что касается крещения. Повторюсь, три вещи. Пример из Патерика и из житий святых, а один из Священного Писания. Первый – это о том, что во время гонений в Римской империи один из римских пап, по-моему, это был Сильвестр, если не ошибаюсь, папа римский, обходил тюрьмы и крестил всех пожелавшихся креститься, принять крещение. И вот однажды к нему является ангел Божий и говорит о том, что «Зачем ты посылаешь к нам пустые мешки? Запечатанные печатью Христовой, но пустые, не успевшие сделать в своей жизни еще ничего». Однако же эти пустые, как говорится, мешки не отвергались Богом. Это первое. А второе, то, что касается крещения детей, вся жизнь человеческая внутри церкви, она подчинена евангельским каким-то, вот, евангельским каким-то меркам. Но иногда в Евангелии есть такие вещи, которые мы выносим из него по умолчанию. То есть вот есть повеление. Господь сказал, делайте так-то или не делайте так-то. Да? А вот по поводу крещения или не крещения младенцев во всем Священном Писании нет ни одного упоминания. А Иоанн Предтеча совершает крещение. Известная картина. Явление Христа народу, да, известная эта картина. Среди тех, кто приходил к Иоанну на Иордан, были и дети. И он их не отвергал. Не было нигде сказано о том, что он крестил только взрослых или отвергал детей. Нет. Дальше. В традиции Священного Писания, опять же, есть такие моменты, которые просто понимаются по умолчанию. Вот апостол Петр крестит дом Корнилия Сотника. Среди тех, кто находился в доме этого сотника, да, скорее всего, были дети. Не было же сказано, что вот он крестил только взрослых, а детей оставил на потом. По умолчанию это обозначает только одно – что были крещены и дети. Мало того, несмотря на то, что апостолы были уже просвещены благодатью Божией, какие-то вещи, вот, по умолчанию, они несли откуда? Из той традиции, в которой они выросли. А в традиции ветхозаветной было одно действие, которое полностью соответствовало будущему крещению, которое и являлось предтечей таинства крещения, которое было символом его – обрезания. И младенца приносили в храм для обрезания восьмидневного. Восьмой день. Точно так же здесь, раз апостол Павел или сам Господь в Евангелии не опровергает никаких, не дает никаких опровергающих повелений или постановлений, то это означает только одно. Крещение младенцев допустимо. Другое дело, что готовы ли родители, крестные родители или родители по плоти воспитывать младенца, впоследствии воспитывать его в законе Божьем, в идеалах Евангелия. Или для них это чисто техническое. Вот положено, чтобы он крестился, чтобы он был крещенным. С одной стороны, да, правильно вот сказали, что если ребенок не крещенный, что-то с ним случается, как потом мать может молиться о нем? Вот мы вот здесь, в этой ситуации, не всегда это понимаем до тех пор, пока это с нами не произойдет. Пока все хорошо, пока все правильно, пока все нормально, мы говорим, да, ребенок должен сам решить, ребенок должен сам принять это решение, нужно ему потом это будет, не нужно. А когда приходит беда, вдруг все начинают вспоминать, жалко, что не сделали. Вот, это первое. А второе, что мы же воспринимаем это все по своей человеческой какой-то, вот, да, то, что видим, то, что можем пощупать, то, что можем ощутить, так и воспринимаем. Но духовная эта реальность тоже существует. Если я принимаю крещение как некое действие, что-то хочу от него получить, значит, я принимаю и ту духовную реальность, которая стоит за ним. А духовная реальность следующая. В одной из книг есть такое упоминание. Один из сатанистов, молодых людей, которые вот попали в эту ситуацию, да, впоследствии уже, когда одумался, говорил, что мне, как крещенному в детстве, было тяжелее входить в этот духовный падший мир, чем моим некрещенным, так сказать, собратьям по этой секте. То есть вот эта вот духовная реальность, мы на нее не обращаем внимания. Нам кажется, что это нечто внешнее, а на самом деле за этим стоит вполне определенное.
Добавлю, можно вот именно вот к этому моменту, прежде чем мне прийти в церковь, это было 18 лет, до этого у меня, естественно, до 18 лет у меня была очень там бурная, активная жизнь. И даже вот само искание, которое началось где-то в 14 лет, оно было сопровождено одним моментом, когда я сидела на улице, и у нас почему-то в поселке был выключен свет. И вот заниматься молодежи нечем, понятно, ночь, нигде ничего не видно. И тут я очень хорошо помню этот момент. У меня возникла в голове молитва, но без слов, интонационно, «Отче наш». И отсюда возникло вот желание где-то найти вот эти вот интонации, чтобы они были облечены в слова. То есть никто мне об этом не говорил. Никто... У меня родители к тому времени были не воцерковленные, ниоткуда я не могла взять эту информацию. То есть она возникла сама по себе, она возникла свыше. И было несколько моментов, в которых я точно понимаю в течение жизни, что меня отводило. Отводила от чего-то более страшного именно до того, как я уже осознанно стала приходить в церковь благодаря Надежде. Надюш, спасибо тебе еще раз. Были вот эти моменты, когда отводила, когда защищала. Я так вот сейчас, я, конечно, могу четко сказать, что это вот Божий промысел был.
Ну, а самое главное, третий пример о крещении младенцев. Он лежит на поверхности, и странно, когда люди об этом не задумываются. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте были крещены такие великие святые нашей церкви, как преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев? В каком возрасте были крещены эти люди?
Сколько
вскоре после рождения.
Вскоре после рождения, совершенно верно. И что же, это помешало им стать осознанными христианами?
Они жили в глубоко православных семьях с духовным примером перед глазами. Родители Сергия Радонежского тоже стали...
Хорошо, это все прекрасно. Но наша ситуация жизненная, опять же, если говорить об этом, показывает другие примеры. Крещенный ребенок, ходящий в церковно-приходскую школу, тащит за собой к вере своих родителей. Вот в чем здесь секрет божественного вмешательства в жизнь человеческую. Родители, которые крещены, может быть, в сознательном возрасте и долгое время ничего не понимают, приносят младенца в неосознанном возрасте, потом он идет для того, чтобы учиться в какой-нибудь воскресной школе, вот, и вместе с собой тащит родителей, начинает задавать им неудобные вопросы. Неудобные вопросы по Евангелию. А почему так? А почему здесь написано так, а в жизни бывает по-другому? И родители рано или поздно приходят к какому-то определенному решению. Иногда это решение в том, чтобы не водить ребенка в церковно-приходскую школу, а иногда вместе с ним начинают ходить во взрослую церковно-приходскую школу. А то, что касается вот этих вот двух моментов, которые сказала Инна, да, действительно. У нас, кстати, в епархии было целое собрание посвящено вот этому вот совершению, обязательному совершению заклинательных молитв во время таинства крещения, чтобы не сокращать их, не оставлять их без внимания. Вот я на своей практике очень много раз видел, когда начинаешь совершать вот эти вот молитвы заклинательные, здоровые люди начинают падать в обморок, начинают бледнеть, покрываться потом и так далее и тому подобное. Но уж я не говорю о тех детях, которые до этого совершенно спокойно сидели на руках, я их еще не коснулся. Но совершение заклинательных молитв вызывает такой визг, такое, так сказать, вот какофонию звуков, что становится вполне понятно, что все, что ты делаешь, оно имеет под собой вполне определенную духовную подоплеку. А то, что касается Булата Акуджавы, ну поймите, Господь ждет покаяния человека до самого последнего момента. Вот, конечно, могут сейчас кто-то из тех, кто слушает меня, сейчас может сказать, о, все, можно всю оставшуюся жизнь прожить как хочешь, и в последние минуты постараться так сделать так, чтобы было крещение, и все, и можно со спокойной душой уходить. Но ведь отдаст ли Господь эти последние минуты?
Себя не обманешь.
Бога не обманешь. Себя можно обмануть. Свою собственную совесть можно уговорить на что угодно. Вот. А Бога-то, с Богом-то в такие игрушки не играют. Да, есть такое распространенное мнение о том, что если человек умер на Пасху, то он 100% попал в рай. Я говорю, возможно, это правда. Но только при одном условии, что он заслужил умереть на Пасху. Что Господь попустил ему это, дал ему вот такой дар. Примером, ну, как бы параллелью этого, да, есть в афонских рассказах Дворкина, есть такая история, когда они едут по Афону на машине, машина начинает падать, все, значит, в панике, а водитель совершенно спокойно, они выруливают, едут дальше. Они говорят, а как же тебе удалось-то вот сохранить такое спокойствие? Он говорит, ну, простите, на Афоне умереть, это еще служить надо.
У меня вот есть идея следующая, может быть, меня поправят, если я не совсем правильно думаю. Я насчет той дилеммы, что как правильно-то все-таки, если все совершены полностью чинопоследования, и это будет считаться, да, вот крещение совершено. Или если человек, вот главное, он отнесся, да, и над ним совершен даже вот мирской этот чин в той лишь возможной форме, в какой последние минуты позволяли перед смертью это сделать, и он уже крещенный. Я просто думаю, что важно, чтобы действительно было сознательное отношение. Но, возможно, нужно, чтобы кто-то хотя бы сознательно относился к этому, то есть кто-то молитвенно обратился к Богу, какой-то человек взял на себя эту ответственность. Допустим, в случае с Булатом Акуджавой это был он сам, то есть он сам хотел этого, он сам стремился, и он сам явил Господу свою вот эту волю добрую, расположение свое. И Господь, то есть я хочу сказать, что здесь не то, что считается или не считается у нас, а вот как Господь на это смотрит, то вполне вероятно, что это принято как крещение Господом, то есть и он, вот как отец Амвросий, становится чадом церкви. А вот в случае, скажем, с этим молодым человеком, недокрещенным поначалу, да, то есть когда не были все молитвы прочитаны, то, может быть, этому человеку, вот как Инна сказала, там написано, ему сказали, да, пройти этот обряд. Может быть, он не вполне сознательно к нему пришел, так, скорее, именно как какой-то помощи, какому-то, может быть, такому средству, вот, не вполне осознанно. И священник, который его крестил, тоже не вполне, видимо, осознанно это совершал, этот чин, поскольку, ну, возможно, он захотел сократить, да, и, то есть, вот здесь, может быть, требовал сознательность другого человека, который готов был взять ответственность на себя, понести вот это вот ради крещения другого человека, эту волю добрую явить. В частности, это должен был быть, видимо, священник. И он должен был полностью вот этот обряд сознательно.
Господь, мне кажется, всегда обстоятельства складывает не случайные. То есть даже то, что священник не прочитал эти молитвы, и было показано людям окружающим, что совершено таинство, но беда осталась, да, вот эта вот одержимость. То есть нужно было людям дать другим, и ему самому, этому человеку, убедиться, что есть вот эти силы, которые на него действуют, и необходимо настоящее покаяние, не только крещение, но потом еще дальнейшее покаяние для того, чтобы преодолеть вот это все. То есть с чем человек приходит к крещению, это тоже разное. С чем пришел Булат Акуджава, да, к концу жизни, к своему крещению, и с чем пришел вот этот человек, тоже вопрос.
Задаваться вопросом о том, почему Бог приемлет и официально совершенное таинство в храме, священником, совершенное в последние минуты жизни, совершенное кем-то там, бабушкой, знакомым, незнакомым, женой, мужем, отцом, матерью, сыном, дочерью. Это то же самое, что задаться вопросом, почему апостолам был дан дар говорения на иных языках, а нам сейчас не дается. Ну, по точному выражению отца Андрея Кураева, было бы очень плохо, если бы апостолы сначала сели за изучение различных иностранных языков, а потом бы пошли с проповедью Евангелия лет через 10-15 после того, как. А в наше время Евангелие переведено на множество, практически на все языки, проповедано почти везде, во всех других народностях и языках. И поэтому сейчас, конечно, дар говорения на иных языках уже не так востребован, он не так необходим. Мало того, ведь апостол, тот же самый апостол Павел говорит, поставляя дары Духа, их ставит выше, чем любые какие-то другие дарования. Да? Он перечисляет, что если я и чудеса совершаю, горы передвигаю, и другими языками говорю на других языках, а любви не имею, то я медь звенящая и колокол понапрасну звякающий. Поэтому говорение на иных языках – это не есть признак какой-то духовной жизни. Это есть признак дара Божия, который зачем-то нужен. А исполнение заповедей Божьих, следование Евангелию в своей жизни – вот это и есть как раз тот дар, который необходим и важен всегда и для всех.
Как раз-таки, если к завершении темы мы подходим, именно отношение вот к таинству крещения, то основное, что здесь у нас выходит на первый план, это ответственность родителей перед детьми.
За детей.
Да. За детей.
И перед детьми. Только за, да. Но и перед детьми.
То есть готов ли я, то есть какой я себе здесь задам вопрос, и что будет с моим ребенком, готов ли я проследить его жизнь до конца? И вот это, наверное, очень серьезный такой вопрос. Они просто пошли, как на выходные сходили, покрестили и пришли, и все забыли, ничего больше не делаем. То есть что дальше я буду делать с этим ребенком? Зачем я просто дал ему книгу и не научил его читать? Что эта книга ему принесет? Пользу или вред?
С другой стороны, как сказал один человек, давайте попробуем креститься. Хуже-то от этого не станет.
И как проявится благодать Божия, мы тоже не знаем.
Совершенно верно. Но одно известно. Если вдруг с моим ребенком что-то произойдет, то я хотя бы могу обратиться не только сам лично к Богу за своего ребенка, но и обратиться к другим людям с просьбой помолиться о нем. Могу пригласить к нему священника для совершения каких-то других таинств.
Когда медицина бессильна, а такое очень часто встречается, и сейчас духовных болезней очень много.
Да и сам я, когда уже понимаю, что другого способа нет, как раз об этом вот, это о чем говорила Инна, человека повели креститься не потому, что он сказал «я хочу», а был ли он сам в тот момент в осознанном состоянии. Я думаю, что вот как раз он, по-моему, или то существо, которое жило в нем, та личность, которая в нем жила, она как раз была далеко, глубоко против того, чтобы над этим человеком совершилось таинство крещения. Это то, что касается, вот, наверное, какие-то духовные подоплеки. А то, что касается технического совершения каких-то таинств и обрядов, да, вот отношение к этому многих людей. К сожалению, вот многие воспринимают смысл таинства не как его какое-то внутренние последствия, да, какие-то жизненно важные там последующие проявления в духовной жизни, а то, как это совершается здесь и сейчас. те сиюминутные какие-то ощущения, впечатления, которые человек испытывает, да. К сожалению, да, действительно многие. Вот смотрите, вот человеку на крещении-то плохо стало, бес вышел, да, бес вышел, и все. А дальше-то что? Ну, вышел из него бес. А потом происходит, как в Евангелии. Бес вышел, походил где-то там по безводным местам, вернулся, взял с собой. Совершенно верно, взял 7 злейших себя и пришел, и бывает человеку последний хуже первого. Но надо же прислушиваться, надо же задумываться над тем, что с тобой происходит. Не просто так, потому что так положено совершить. Не потому что так вот бабушка сказала, что надо. И не потому что там я, что я потом могу прийти за помощью к этим священникам заново уже. Потому что это правда. Потому что это евангельское бытие, потому что это духовная реальность, от которой никуда не денешься. Хотим мы в нее, верим мы в Бога или не верим, Он в нас верит.
Мне хочется еще сделать один из выводов, да, из сегодняшнего разговора, потому что Вероника сказала о детях, а мне хочется сказать о взрослых, которые сейчас, будучи крещенным во младенчестве, сомневаются, являются они полноценными вообще христианами, и как им вести дальше духовную жизнь. Потому что у моего отца это была действительно именно такая проблема. Он просто 2 года не шел в церковь, потому что он думал, что с ним что-то не так, и что непонятно, его крестить теперь откажутся в церкви, а он не крещен на самом деле. Ну, в общем, в нем вот такие были переживания, он никак не мог приступить, так скажем, к церковной жизни.
Странно. А нас всегда обвиняют в том, что мы никому не отказываем в крещении. Готовы взяться за любую душу, лишь бы получить очередного адепта, так сказать, своего учения. Да? С другой стороны, почему-то человек воспринимает это как нежелание.
Он просто наверняка знал, что его точно крестили просто в младенчестве. Но ему хотелось вот это вот пройти
выяснить
еще
для
раз.
Себя.
Нет, я понимаю тогда, что он считал его несовершенным, сам считал собой, потому что он сознательно его, да, не пережил, не осознал, и он хотел, чтобы он вот сейчас мог сознательно обратиться к Богу и прийти в церковь.
Если нас как раз слушают сейчас такие люди, да, то вот может быть.
Решение вопроса очень простое. Если вы сомневаетесь, подойдите к священнику. Лично подойдите к батюшке и скажите: батюшка, вот у меня есть такое сомнение. И в церковной традиции есть вот такая формулировка, что если человек не уверен, было над ним совершено крещение, не было, он помнит, что что-то такое вроде как было, но где, как и чего, не знает до конца. Совершенно верно, совершается таинство, полностью таинство крещения, священник при этом говорит следующую формулировку: крещается раб Божий или раба Божия такая-то, аще не крещен во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Вот. Некоторые перегородки не простираются до небес, но некоторые перегородки, которые воспринимают как некие перегородки, являются на самом деле очень большими, высокими ступенями, на которые надо шагать. Пока ты стоишь возле этой ступени, она для тебя кажется какой-то некой преградой. Когда ты наконец-то на эту ступеньку залез, ты понимаешь, ты стал на ступень выше.